Глава 6. Николета. «Женитесь на мне». «Все», — сказала. «Молодец. Теперь можно выдохнуть и перестать трястись от собственной смелости, граничащей с глупостью». Зато какое удовольствие получила, наблюдая за тем, как меняется его лицо. Как равнодушное выражение уступает место изумлению, сомнению, неуверенности. Как тает острая и едкая насмешка в глубине черных глаз. Неужели мне удалось его удивить? О да, такого демон от меня точно не ожидал. Он был настолько ошеломлен, что не сразу нашел нужные слова. Вместо этого странно хмыкнул и провел рукой по длинным волосам, по обыкновению собранным в низкий хвост и перевязанным тонкой ленточкой. «Вы хоть понимаете, о чем просите?» Сдавленно поинтересовался мужчина, делая два шага вперед и медленно опускаясь в кресло. Мне он сесть не предложил, хотя правила требовали именно этого. Правда, и желания садиться я не испытывала. Мне хотелось встретить ответ стоя. Глядя на мужчину сверху вниз, я чувствовала себя более уверенно. «Понимаю. А мне кажется, что нет». Пробормотал демон, поправляя шейный платок, словно хотел его хоть немного ослабить, но в последнюю секунду передумал. Вместо этого Тайшер поднял на меня свои черные глаза, и что-то в них было такое, что заставило меня сделать крохотный шаг назад и сильнее сжать кулаки. «Вы можете озвучить причину столь неожиданного предложения? Только честно. Потому что в любовь с первого взгляда я не поверю. Этого мало, чтобы решиться на подобное. Всего один танец со мной сделал вас отверженной в глазах общества. За брак с демоном, дикарем пустоши, вас просто проклянут. Мне нужны деньги», — четко и твердо проговорила я. Тьма в глубине глаз стала еще опаснее. Демон ничего не сделал, никак не отреагировал на мои слова, но мне неожиданно стало трудно дышать, словно нечто темное и тяжелое опустилось на грудь и слегка придавила. «Решили себя продать, Айми Деринг?» — едко осведомился Тайшер. И пусть было больно и обидно слышать про себя такое, но я решила, что готова потерпеть. «Не себя», — возразила ему. «Титул герцога, замок Басфорд, особняк в центре столицы, редкую коллекцию произведений искусства, фамильные украшения Альбери». «Все то, что принадлежит семье Альбери», — перебив, понимающе кивнул демон, на которого моя речь не произвела никакого впечатления, «и все то, что совсем скоро перейдет в собственность вашего родственника Формана». «Может, и не перейдет». «Ваши законы весьма консервативны и прозрачны в своих формулировках. Дочь не наследует титула, так что у вас ничего нет, Айми Деринг. Как обидно это ни звучало бы». «Это мне известно. Но я нашла один документ. Очень старый документ». Теперь, когда самое страшное осталось позади, я успокоилась, готовая раскрыть карты и попытаться уговорить демона. Письмо моего дальнего предка королю, в котором он, основываясь на законе Фархара, просил после смерти передать титул герцога мужу своей единственной дочери. Я нашла этот закон, принятый еще во времена зарождения королевства. Так уж вышло, что в создании нашего государства участвовало 4 семьи. Одна из них стала родоначальницей королевской ветви. 3 другие получили определенные права и привилегии, недоступные для других — Фархары, Эрнаризы и Альбери. Именно один из первых фархаров попросил у молодого короля и своего друга право передать титул мужу одной из своих дочерей. «И почему об этом законе никто не знает? Из древних семей на данный момент осталось лишь Альбери». «Королевскую семью вы в расчет не берете», — хмыкнул демон. «Нет, не беру», — быстро ответила я и продолжила свой рассказ. «Эрнаризы были истреблены во время Столетней войны с дикими драконами. Фархаров несколько столетий назад выкосила среднеморская лихорадка. О законе забыли, дело еще в том, что за все время существования он применялся лишь раз, тем самым первым Фархаром. «А как же ваш предок? Вы же говорили, что он писал королю с просьбой. Ему отказали?» «Через год его жена неожиданно родила сына. После смерти дочь предка и ее муж стали регентами при малолетнем наследнике. И о законе забыли». «А вы нашли его?» «Альберия является древнейшей семьей. Именно это давало нам право на шахты с самоцветами. Закон никто не отменял, я проверяла. Он до сих пор действует, хоть и забыт. Требуется лишь получить одобрение принца. И титул перейдет к вам и вашему мужу». «К вам, не ко мне», — поправила я демона. «Я всего лишь женщина. Но не переживайте, я отдам вам все. Титул, земли, замок, особняк. Все, что скажете. Мне лишь нужны деньги, чтобы выкупить диплом, найти отца и кузена и наказать тех, кто устроил заговор против моей семьи». «Разве кузен не является наследником вашего отца? А что, если герцог Альбери, когда вы его найдете, отменит наше соглашение? Что, если ваш кузен неожиданно окажется живым и потребует свое наследство, которое вы сейчас так беспечно обещаете мне?» «Этого не будет, даю вам слово». А Альбери его держит. Усмехнувшись, демон кивнул. «Это мне известно. И вы готовы отдать все, что вам дорого, какому-то безродному демону? Думаете, отец бы это одобрил?» «Вы лучше Формана и всех остальных. С чего вы взяли? Вы даже не представляете, на что я способен, Айми», — тихо, но четко произнес он. И в тот же миг его фигуру окутал серый туман, черты лица исказились, став более резкими и острыми, а глаза опасно вспыхнули. Нет, он не принял демоническую форму, но мог это сделать, напоминая, кем является. Только вот даже это не испугало меня. Я осознавала, на что иду, когда звала его сюда. При всех своих способностях и силе, при своей дикости и отличиях от остальных, он единственный, кому я доверяла, кому могла передать титул своих предков. Не потому что Тайшер мог мне помочь, просто он был этого достоин. «Отец доверял вам», — спокойно произнесла я. Туман исчез так же быстро, как и появился, а вместе с ним вернулся и привычный облик, лишь глаза еще слегка отливали темно-алым. «Это он вам сказал о доверии?» «Да, сказал, что вы лучшее, что случилось с принцем за последние годы». Задумчиво хмыкнув, демон откинулся на спинку кресла. «Значит, вы хотите денег. А что я получу взамен?» «Титул. Те, кто сейчас так старательно игнорирует вас, не замечает, издевается, все они будут вымаливать ваше внимание, падать ниц, изображая любовь. Вы станете выше их. Герцог Альбери — это не просто титул, это власть, положение, вес в обществе. Да, от нашего богатства ничего не осталось, но титул куда важнее. Кроме того, Басфорд — удивительно красивый замок, вам понравится. Я лишь прошу вернуть слуг, которые служили в нем раньше. Они будут верны вам до конца своих дней». «Значит, вы готовы стать моей женой?» — протянул он, и в глубине черных глаз вспыхнул опасный огонек. Я сглотнула, вспомнив еще об одном пункте соглашения, который нам срочно следовало обговорить. «Формально, да, я стану идеальной женой. Всегда буду рядом, стоит лишь позвать, исполню любой ваш приказ, но лишь формально», — повторила я, надеясь, что он догадается и не потребует лишних объяснений. Я сомневалась, что смогу дать их, не заикаясь от смущения и неловкости. К счастью, этого не понадобилось, потому что Тайшер, понимающе, кивнул. «А как же быть с наследником? Герцогу нужен наследник?» «Я готова признать вашего ребенка своим», — быстро проговорила я, гордясь, что продумала и этот момент. Это легко устроить. Я отправлюсь в деревню на полгода, год, ваша знакомая родит ребенка, и все будут думать, что мать я. Послушайте, я не маленькая, отлично понимаю, что у вас есть потребности. Вам нужна женщина, подруга. Я не стану устраивать истерик и ревновать. Можете купить ей дом, дарить украшения, обеспечивать ее. Все, что пожелаете. В конце концов, вы не первый, не вы последний. Этим никого не удивить. То есть вы разрешаете мне изменять вам? Неожиданно весело поинтересовался Тайшер, а у самого в глазах полыхало непонятное пламя. А вы, Айми, вы тоже будете мне изменять? Какое-то неведомое чутье внезапно подсказало, что сейчас от моего ответа зависит очень многое, если не все. Нет, тихо, но уверенно ответила я. Нет. Насмешка в его голосе прозвучала так явно, что я невольно поморщилась. Нет, я не вы, мне не нужно это. Это, уже не таясь, рассмеялся он. Один удар сердца, и демон вдруг оказался рядом со мной, размытой тенью, преодолев разделяющее нас расстояние. Так близко, что я ощущала жар его тела и пряный, терпкий аромат солнечной пустоши. Вздрогнула, но устояла на месте, зачарованно рассматривая собственное испуганное отражение в его черных глазах. «Это», — мягко повторил Тайшер. Он даже не дотронулся, а я все равно почувствовала легкое, словно перышко, прикосновение кожи. «Разве такое возможно?» «Что ты знаешь про это, Николета? Как далеко вы зашли со своим бывшим женихом? Это он отбил у тебя желание?» «Вы...» — возмутилась я, потрясенно глядя на него. «Как вы можете? Я никогда даже мысли... Я чиста перед Пресветлой». Еще одно мгновение, и мужчина размытым пятном метнулся прочь. Он остановился у двери, но так и не повернулся ко мне, застыл с развернутыми плечами и окаменевшей спиной. «Значит, фиктивный брак». «Да», — подтвердила я, пытаясь восстановить сбившееся дыхание и успокоить сердце, которое едва не выпрыгивало из груди. «Мне титул, земли, замок и все, что осталось от когда-то великой семьи Альбери, а вам деньги. Вы позволяете мне иметь любовниц?» Я вздрогнула от откровенной фразы, чувствуя, как загораются от смущения щеки. «Точно дикарь. Кто же говорит такое девушке?» «Но сами клянетесь мне в верности, потому что, как уверяете, не способны испытывать наслаждение в руках мужчины», — продолжил Тайшер. «Послушайте», — выдохнула я. От стыда и смущения запылали не только щеки. Я сама вся загорелась, как саламандра на сковородке. «Я сказал что-то не так?» — поинтересовался демон, медленно поворачиваясь ко мне. Снова равнодушное лицо и застывший взгляд. Вот только глаза настолько черные, что кажется, будто зрачок занял всю радужку. Нет-нет, да вспыхнет багряное пламя и погаснет, утонув в чернильной пустоте. «Вы не должны говорить такое», — попыталась пристыдить его, напомнить о приличиях, но куда там. «Смиритесь, Николета, я дикарь и не привык говорить полунамеками. Только правду, только глядя в глаза. Никаких ужимок и танцев с неловкостями. Без завуалированных фраз и глупой недосказанности. Готова терпеть такое? О, Пресветлая, дай мне сил. Готова?» «Ну так что?» — потребовал демон, напоминая, что так и не получил ответ на вопрос. «Я буду хранить вам верность», — громко и четко пообещала я. «Потому что считаешь себя бездушной и холодной». «Он это специально?» — неожиданно поняла я, глядя в бесстыжие черные глаза. «Специально проверяет меня на прочность. Ждет, что я сбегу, откажусь от своей затеи, испугаюсь. Но раз ему так нужен ответ, то пожалуйста». «Именно так», — сухо согласилась я. «Вы довольны?» Демон некоторое время молчал изучая мое лицо, а потом неожиданно выдал. «Колхаун — идиот». Я позволила себе легкую улыбку. «Не могу не согласиться». «Я все понял», — кивнул демон. Он взмахнул рукой, и магическая печать, которую он поставил на дверь, отрезая нас от внешнего мира, рассеялась. «Ваш ответ?» — быстро спросила я, делая шаг вперед. «Неужели он просто так возьмет и уйдет?» «Я подумаю над твоим предложением», — спокойно произнес Тайшер. «В конце концов, женитьба — это серьезный шаг. Я не могу сделать его просто так, не подумав. Но...» «А вам я советую не задерживаться и как можно быстрее возвращаться в академию», — перебил меня демон, открывая дверь. «Когда мне ждать ответ?» Отчаяние затопило меня с головой. «Скоро. В любом случае, до твоего распределения». И ушел, неслышно прикрыв за собой дверь. Я некоторое время стояла, а потом плюхнулась в ближайшее кресло и выдохнула. «Пустота. Как же все сложно». Но кое с чем я все же могла себя поздравить. Мне удалось поговорить с демоном и все ему объяснить. Оставалось надеяться, что он примет мое предложение, иначе запасного плана у меня не было. Посидев минут 5 или 10, я поняла, что самое лучшее решение сейчас — это последовать совету демона и отправиться назад в академию. Собственно, на балу мне больше делать было нечего. Запланированное я исполнила, а оставаться и терпеть шепотки, насмешки, косые взгляды и издевательские улыбки смысла не имело. На всякий случай, пригладив волосы, я приоткрыла дверь, огляделась в поисках лишних свидетелей и поспешила назад, туда, где едва слышно звучала музыка и раздавались приглушенные голоса. Прежде чем уйти, мне предстояло найти лес и попросить у ее отца карету. Они все равно собирались развлекаться до поздней ночи. К тому времени кучер успел бы отвезти меня до академии и вернуться обратно. До бального зала оставалось совсем немного. Лишь пройти по крытой террасе, заставленной кадушками с экзотическими растениями и небольшими деревьями, которые цвели огромными бутонами белых и нежно-розовых оттенков. Я даже видела полоски света от высоких окон на ровном газоне. Даже мелодию, которая сейчас звучала, могла различить. Однако дойти до зала не получилось. Внезапно из-за дерева мне наперерез выскочила темная фигура. «Ник!» Я лишь на секунду замерла, вглядываясь в скрытое в тени лицо, и почти сразу узнала того, кто встал на моем пути. «Филипп, что?» Договорить он мне не дал, резко схватил за руку и потащил за собой в ближайшую комнату. Распахнув дверь, мужчина силком втолкнул меня внутрь и тут же прижал к стене, впиваясь в губы злым и болезненным поцелуем. Одна его рука до боли сжимала грудь сквозь ткань платья, другая лихорадочно блуждала по широкой юбке, пытаясь задрать ее выше и дотронуться до обнаженной кожи. Всему виной была неожиданность, именно поэтому я не сразу отреагировала, позволяя бывшему жениху творить такое. Недолго, всего пару секунд, а тот, окрыленный моим молчанием и полным отсутствием сопротивления, гортанно застонал и провел дорожку мокрых поцелуев от шеи до декольте, явно намереваясь опустить лиф платья еще ниже. Этого я точно не могла допустить. «Не смей!» — рявкнула я, приправив приказ магией. Мой голос, приняв десяток новых оттенков и звуков, довольно ощутимо ударил по Филиппу. Молодой мужчина снова застонал, но на этот раз болезненно, и упал на колени, прижимая руки к ушам. Я тут же отскочила в сторону, пытаясь привести в порядок платье, которое он изрядно помял, и отдышаться, а еще стереть его слюни со своей кожи. Как же мне было противно. «Больно!» — простонал бывший, раскачиваясь из стороны в сторону. «Ты что... что творишь?» «Что я творю?» — процедила в ответ, дрожа от презрения и отвращения. «Что ты творишь, Филипп? Как ты мог?» «Неужели он лучше меня, Ник?» Мужчина поднял на меня покрасневшие воспаленные глаза, продолжая сидеть на коленях. «О чем, пресветлая, ты толкуешь? Кто лучше?» — прорычала я. «Тот демон, которому ты продалась». Гнев тут же исчез, уступив место равнодушию. «Я понятия не имею, о чем ты», — ровно произнесла в ответ, поправляя волосы. «Все ты поняла», — с трудом поднимаясь, отозвался Филипп. Слегка покачнувшись, он оперся рукой на стену. «Ты пьян», — наконец догадалась я, наблюдая за ним. К презрению и отвращению добавилась еще и жалость. «Пьяный бредишь». «Ты отдалась этому дикарю», — упрямо повторил Филипп, — «продалась за деньги». Одно дело высказать все мне, а совсем другое, если он выйдет из комнаты и начнет болтать об этом всем и каждому. Надо его как-то остановить. «А разве ты сам не предлагал мне стать твоей содержанкой?» — напомнила ему. «Рассказывал про дом, который купил для меня». «Собственным садиком и чудесной природой, о слугах и о том, как будешь навещать меня пару раз в неделю». «Нашлась чем сравнить», — сверкнул он глазами и противно икнул. «Мы же любим друг друга, это разные вещи». «Ты предал меня, Филипп, бросил, когда я нуждалась в твоей поддержке. О какой любви может идти речь?» «Какая же ты эгоистка», — выдал он, неприятно скривившись и покачиваясь взад-вперед. «Не понимаешь, как тяжело мне было принять это решение? Отец давил на меня, мать давила, дед еще влез. Милиса это пристала. Я не смог им противостоять». «Я что, должна еще и пожалеть тебя?» — съязвила я. «Ты хоть понимаешь, как это опасно?» «Опасно? Что?» «Они же убьют тебя», — простонал мужчина, хватаясь за голову. «Убьют, если ты не остановишься». «То есть ты знаешь, кто за всем этим стоит?» — сообразила я. Бывший жених неожиданно выпрямился и быстро направился ко мне, больно хватая за плечи и пытаясь встряхнуть. От него просто жутко пахло перегаром. «Уедем, Ник», — быстро заговорил Филипп срывающимся шепотом. «Прошу тебя, давай уедем. Я спрячу тебя. От всех спрячу. Смогу удержать в узде, и тогда они забудут обо всем, оставят нас в покое». «Удержать в узде?» — переспросила я и покачала головой. «Я не отступлю, Филипп. Они уничтожили мою семью, забрали мою жизнь. Я не могу отступить». «Подумай о себе!» — вскричал он, вновь меня встряхивая и еще сильнее впиваясь пальцами в плечи, отчего точно останутся некрасивые кровоподтеки. «Подумай! Мы еще можем быть счастливы, ты и я, как мечтали раньше!» «Нет, не сможем. Ты же хочешь жить!» «Хочу жить, а не существовать. А то, что ты предлагаешь, это существование. Все время в страхе, все время оглядываясь. Я так не желаю». Мне не пришлось вырываться из его рук. Филипп сам неожиданно отступил и попятился, слегка покачиваясь, с какой-то неприятной, даже годливой улыбкой на красивом лице. «Ну и как? Тебе понравилось?» «Что понравилось?» — вновь поправляя платье, осведомилась я. «Он был нежен с тобой, этот дикарь. Доставил тебе наслаждение. Может, ты мне доставишь, а, Ник? Поработаешь немного своими губками, а я скажу тебе пару имен». Я понятия не имела, что он мне предлагал, но, судя по всему, нечто очень неприличное и даже пошлое. От унижения в груди загорелось пламя обиды. «Уйди с дороги», — процедила я, проигнорировав его вопросы. «Ну же, Ник, чего тебе теперь терять?» — продолжал глумиться Филипп. «Тебе не понять.
Все строишь из себя обиженную невинность. Я же знаю, что ты была с этим демоном, знаю!» — выкрикнул он.
«Следил за мной? И ты думаешь, что я продалась ему там? Прямо в комнате? Неужели ты никогда не знал меня, Филипп?» — с горечью спросила я. «Неужели думаешь, что я способна так поступить?» Ненависть на его лице сменилась растерянностью. Я видел его, видел, но зачем? Он друг принца, мне просто нужна была помощь. Можно было и не объяснять, но мне хотелось хоть как-то оправдаться. Ради всего того светлого и чистого, что связывало нас когда-то. Филипп моргнул, а потом зажмурился, часто задышав. «Ник!» — прохрипел он, открыв глаза, и в его взгляде больше не было презрения, лишь вина. «Прости меня, Ник. Я так ревновал тебя. Сама мысль о том, что кто-то другой может касаться тебя, целовать. Ты же моя, Ник, моя!» Мужчина вновь попытался схватить меня, но я ускользнула, отталкивая его от себя. «Уже нет», — прошептала я, подходя к двери. «И если тебе хоть немного дорога память о том, что было раньше, забудь меня, Филипп. Просто забудь и живи дальше. И дай жить мне». Выйдя из комнаты, я направилась не в бальный зал, хотя до него было рукой подать. Распахнув стеклянную дверь, я шагнула в сад. Бальные туфельки тут же промокли от покрывавшей траву ночной росы. Было холодно. Так холодно, что я моментально замерзла, но назад не вернулась. Закрыв глаза и сотрясаясь мелкой дрожью, я глубоко дышала и от всей души надеялась, что холод поможет успокоиться. Как же я устала. От всего этого устала. От постоянного напряжения, страхов и погони, от предательств, насмешек и лжи. Я устала быть одна, крутилась в голове. «Скоро», — едва слышно прошептала я, проведя ладонями по плечам. «Совсем скоро станет легче». Вернувшись в зал, я поискала глазами лес. Подруга танцевала с каким-то мужчиной. Вроде знакомый, но имени я не помнила. Вероятно, какой-нибудь мелкий помещик. Убедившись, что подруга заметила меня, я едва заметно показала, что жду ее в сторонке и хочу поговорить. Лес тут же кивнула, и я отступила в сторону, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. «Хватит. Сегодня я уже дала достаточно тем для сплетен». «Где ты была?» — быстро поинтересовалась подруга, найдя меня в дальнем углу зала. Столик с закусками находился далеко, как и вся веселящаяся компания. Лишь огромное окно, широкий подоконник которого был устлан множеством разноцветных подушек с симпатичными кисточками. Решал один вопрос. «А если пойдут слухи?» Лес присела рядом, тревожно меня изучая. «Получилось?» «Пока не знаю», — отозвалась я, наблюдая за пожилой парой, которая прошла мимо, бросая в нашу сторону неприязненные взгляды. Так и ждала, что они сейчас затянут. А в наше время порядочные девушки на демонов даже смотреть боялись. Но нет, промолчали, хотя косились на нас весьма красноречиво. «И что теперь делать?» «Ты оставайся здесь с отцом. Веселись и развлекайся. Думаю, он уже сам не рад, что привез меня сюда», — улыбнулась я, взглянув на подругу. «Ничего? Этому обществу давно требовалась хорошая встряска. А ты?» «А я вернусь в академию». «Я с тобой», — тут же сообщила Лес, сжав мою руку. «Не стоит». «Ты думаешь, я тебя брошу?» «Это не бросание», — улыбнулась я. «Прошу тебя, развлекайся, отдыхай. Ни о чем не думай. У Аймиты Фурдайн всегда невероятно красивые фейерверки, очень богатые и яркие. Тебе понравится. Еще она обожает устраивать разные представления. В прошлом году, например, решила выступить в образе кошки с шерстью, пятнами, клыками и усами. Конечно, это всего лишь магическая маска, но эффект был потрясающим. Кстати, именно она ввела в моду что-то необычное. Папа рассказывал, что во времена его юности все маги добавляли себе что-то этакое во внешности. Сил это, конечно, забирало много, но зато интересно. Например, клыки или необычный цвет волос. А еще змеиный зрачок и раздвоенный язык поддержала подруга. «А мне лучше уехать, дабы не стать причиной очередного скандала». «Не думаю, что это хорошая идея», — нахмурилась Олеса. «Просто поверь. И у меня есть просьба к твоему отцу, последняя. он не мог бы одолжить мне свою карету. Ваш кучер довезет меня до академии и успеет вернуться назад». «О чем речь? Конечно, папа даст свое согласие. Я сейчас же с ним поговорю», — воскликнула она, вскакивая. «А я тогда подожду на улице». Взяв у лакея свое пальто, я накинула его на плечи и вышла на улицу. Я не сомневалась, что Лес приложит максимум усилий, чтобы уговорить отца помочь мне, как всегда. Именно поэтому я решила ждать карету на улице, просто чтобы не терять драгоценное время. И ведь угадала. Не прошло и 10 минут, как послышался стук копыт, и у главных ворот остановилась знакомая черная карета. «Еще раз вечер добрый, Айми Деринг. Гордин Даллар велел забрать вас и отвезти в академию», — произнес кучер, приподняв шляпу. «Добрый», — улыбнулась я, подходя ближе. Кучер ловко спрыгнул и открыл передо мной дверь. «Благодарю». Я уже собралась подняться по ступенькам, как внезапно ощутила на себе пристальный взгляд, от которого внезапно стало прохладно и даже немного жутко. Резко обернувшись, я всмотрелась в особняк, который сверкал множеством огней. Играла музыка, слышался смех, но я все еще чувствовала чей-то взгляд. «Что-то не так, Айми?» — подал голос кучер, заметив мое напряжение. «Нет, все хорошо», — помедлив сказала я. «Какая разница, кто на меня смотрит? Это может быть кто угодно, даже Мелисса со своими подружками. В любом случае, я уезжаю, а они остаются здесь, так что волноваться не стоит». А ведь я уже зарекалась так думать. От особняка Аймиты Фурдайн до Академии было 10 минут пути, но стоило нам проехать чуть больше половины, как раздался странный шум. Следом что-то затрещало, и послышалась ругань кучера, который совершенно не стеснялся в выражениях. А потом карета вдруг резко остановилась и накренилась на бок. Я тут же сползла вниз, едва не ударившись головой о крышу. «Вы в порядке, Айми?» — донесся приглушенный голос кучера. Слуга тут же бросился меня выручать. Под его напором дверца сотрясалась и обиженно скрипела, но вскоре не выдержала и открылась. «Да, но что произошло?» — пропыхтела я, пытаясь выбраться наружу. «Колесо, едить его!» С досадой выпалил он, подавая мне руку, и тут же закрыл рот, бросив на меня виноватый взгляд. «Простите, Айми». Оказавшись на земле, я поправила юбку и тяжело вздохнула. «Ничего, все в порядке. Так что с колесом?» Я обошла карету, рассматривая повреждения. «Слетело. Видно, один из болтов сломался». Виновато вздохнул кучер, разводя руками. Действительно слетело. Несчастное колесо валялось рядом с каретой, которая, лишившись одной из опор, заметно накренилась в сторону. И место такое неудачное, прямо на подъеме каменного моста. Еще и дорогу кучер выбрал, объездную сквозь парк. Тут и днем свободных карет не дождешься, а уж ночью тем более. Внизу тихо плескалась речка. «И как теперь быть, глядя на темные воды, в которых отражались звезды?» — сказала я. «Чинить буду!» — вздохнул кучер, почесав затылок. «Инструменты, слава пресветлой, имеются». «И сколько это займет времени?» Я потуже запахнула пальто. На улице и без того было прохладно, а от воды еще и тянуло сыростью. «Около часа, может, больше». Я посмотрела вперед, где уже виднелись высокие башни Академии. «Тут ведь совсем близко. 10 минут неспешным шагом». Вот только на улице давно стемнело. Фонари пусть и горели, но весьма тускло. А идти мне пришлось бы мимо центрального парка. С другой стороны, только сумасшедший грабитель решит напасть на магичку, хоть и совсем молодую. В любом случае, ждать больше часа мне не хотелось. «Тогда чини колесо и поезжай за Гордином Далларом», — велела я, приняв решение. «А как же вы?» — удивился пожилой мужчина, доставая из ящика, который крепился сзади кареты, небольшой чемоданчик с инструментами. На какую-то секунду мелькнула мысль остаться и помочь ему с ремонтом, но я тут же отринула эту идею. Вряд ли я могла принести хоть какую-то пользу, скорее наоборот, только мешалась бы. Нас всегда учили, что лучше не лезть в то, чего не знаешь. Учиться никогда не поздно, но учиться, а не бросаться в неприятности с головой. Я пешком дойду, тут недалеко.
Разве так можно, чтобы молодая Айми ночью одна ходила?
А магичка? Улыбнулась я, тронутая его участием.
Ничего мне не будет, не переживай. Давайте я провожу вас, что ли? Все спокойнее будет,
не стоит.
Не дело это, не отступал кучер.
Все будет хорошо, покачала я головой, делая первый шаг в сторону академии. Я способна себя защитить. Следовало лишь немного изменить внешность, добавить нужных красок. Сила легко отозвалась, окружив меня непроницаемым облаком. Мне даже не требовалось зеркала, чтобы представлять, как сейчас выгляжу. Волосы окрасились в алый цвет, глаза запылали зеленым, а кожа стала белой, почти прозрачной. Наводить флёр я умела хорошо. Не так идеально, как Аймите Фурдайн, но тоже неплохо.
«О, как вы!» — удивленно крякнул кучер, стягивая шляпу.
«Как настоящая магичка!» — улыбнулась я, обнажая острые клыки. «Они тоже были частью нового образа. В таком виде ко мне ни один грабитель не осмелился бы подойти». Мужчина потянулся к груди, где у людей обычно висит на веревочке кулон с образом Пресветлой, словно хотел попросить ее защиты. «Я пойду, а ты чинись, и за хозяевами», — повторила я. Оставалось всего 5 минут пути. Всего 5. Я миновала парк, так никого и не встретив, но ощутив все прелести прогулки в бальных туфельках. Они оказались страшно неудобными, каблучок то и дело застревал в булыжной мостовой, к тому же они слегка натерли пятки. Уже почти добравшись до академии, я внезапно услышала жуткий, пробирающий до костей вой, такой страшный, что кожа моментально покрылась мурашками, а сердце буквально замерло от ужаса. «Нет, нет, 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 не может быть». Поворачивалась я очень медленно, все еще надеясь, что это мне просто снится или разыгралось воображение. Но нет, я увидела их сразу. На небольшом холме, который сама прошла всего пару минут назад, стояла высокая мужская фигура с головы до ног, закутанная в черный плащ. В руках незнакомец держал толстый поводок, с которого, рыча и воя, рвались 3 огромные бойцовские собаки. Мощные тела, приплюснутые морды с огромными торчащими из пасти клыками. Их шкуры пылали ярко-зеленым, а крохотные глазки горели алым цветом. Псы пустоты. Ох, Пресветлая, но как же так? Как они оказались в самом сердце столицы? И кто пустил их по моему следу? Они снова взвыли, и человек в черном отпустил поводок, позволяя тварям рвануть вперед на меня. Удивительно, но я не поддалась панике, не завопила от ужаса, хотя и жутко хотела это сделать, и не бросилась бежать, надеясь, что мне каким-то чудом повезет и смогу добраться до ворот Академии до того, как они меня настигнут. Бежать в этой ситуации было глупо. Охотничий азарт и ужас загоняемой дичи подпитывает этих тварей, как самый сильный наркотик, заставляя ускоряться и бесноваться от восторга. Не бежать. Это было первое правило, которое упорно вдалбливал нам профессор Каргерайт. Слава Пресветлой, он пугал нас не самими тварями, это запрещено законом и уставом Академии, а лишь их фантомами. Но даже этого хватало, чтобы студенты начинали вопить от ужаса и молить о пощаде, улепетывая со всех ног и стараясь где-нибудь спрятаться, чаще всего под партами или же за самим профессором. Я хорошо помню, как на 2-м курсе Сильфия Эйгел с громким визгом, от которого едва не оглохли все в аудитории, пронеслась мимо нас и запрыгнула прямо на профессора, стремясь забраться ему под мышку и скрыться в складках широкой мантии. Надо сказать, Каргерайт стойко выдержал это испытание. Только глаз немного дергался, когда он пытался оторвать от себя визжащую девушку. Признаюсь, Когда на меня впервые кинулся фантом такой псины, я сама была на грани обморока и забыла все, чему нас учили. На профессора не бросалась, но и сражаться не могла, за что и получила незачет. Но это было тогда. Правило номер 2 гласило, что меч света — то немногое, что способно пробить магически защищенную шкуру такой твари. Присев на одно колено, я быстро произнесла заветные слова, стараясь не прислушиваться к вою псов. Они все приближались, и я чувствовала, как дрожит земля под их лапами. Очевидно, именно поэтому, как следует, сосредоточиться у меня не вышло. Когда заклинание было произнесено, на моей ладони лежал ножичек. Тот, который больше подходил для вскрытия писем, нежели для борьбы с порождениями пустоты. «И как, спрашивается, им сражаться?» — мелькнула мысль. Впрочем, и тут я не ударилась в панику, вспомнив правило номер 3. «Не можешь сражаться — защищайся!» Продолжая стоять на одном колене, я резко полоснула ножичком по ладони, сглотнув подступившую к горлу неприятную тягучую слюну. Оставляя кровавые следы на мостовой, быстро очертила вокруг себя небольшой круг и прошептала заветные слова. Стоило кругу замкнуться, как в ту же секунду на него налетела первая собака. От неожиданности я дернулась и упала назад, едва успев опереться на ладони. А потом с ужасом наблюдала, как огромные псы с воем и рычанием бросаются вперед, чтобы в следующую же секунду, скуля и мотая башкой, отскочить от защитного круга, изрядно подпалившего их шкуру. «Выживу. Расцелую Каргерайта», — пронеслось у меня в голове. «Пусть что угодно думают, он это заслужил». Однако ключевое слово здесь было «выжить», а это виделось делом непростым. Потому что, как бы хороша ни была моя защита, надолго ее не хватило бы. А уж если бы решил вмешаться хозяин этих песиков, мне точно пришел бы конец. К слову, разглядеть человека в черном мне не удалось. Сложно смотреть по сторонам, когда тебя пытаются сожрать 3 здоровенные псины. «Думай, Ник, думай!» — мысленно прикрикнула я на себя. Никаких идей на ум не приходило. Правило номер 4 к данной ситуации тоже не подходило. Сражаться я не могла. Для этого мне как минимум требовалось подходящее оружие. Я снова взглянула на окровавленный ножик в своих руках, таким только в зубах этих собак ковырять. Попробовать намагичить снова. Однако меч света — заклинание сложное и опасное, часто к нему обращаться не рекомендовалось. Кроме того, для него нужны были сосредоточенность, спокойствие и уверенность. А у меня не имелось ни первого, ни второго, ни третьего. Я могла сделать еще хуже, в случае ошибки истечь кровью. Тогда меня даже щит не спас бы. Псы не оставляли попыток добраться до меня. Один с упорством барана разбегался и налетал на щит, стремясь пробить его грубой силой. Выл, рычал. Из ран сочилась бурая кровь, но попыток он не оставлял. Другой, рыча от бешенства и бессилия, старался прогрызть его, оставляя на щите слюни вперемешку с зеленым ядом. Да-да, кроме клыков, практически полной невосприимчивости к оружию и магии, эти создания обладали ядовитой слюной. Это крайне токсичное вещество, попадая на кожу, вызывало жуткие галлюцинации и делало любого беззащитным перед опасностью. И вот третий, показавшийся мне самым опасным, просто медленно кружил вокруг меня. И ведь не просто так. Он искал слабые места. У любого заклинания имелись слабые и сильные стороны. И я до дрожи боялась, что эта тварь найдет мое слабое место. «Что уставился?» — прошипела я, из-под лобья глядя на пса. Тот зарычал, обнажив жуткие клыки, а потом вдруг принюхался. «Неужели нашел?» — пронеслось в голове. Я вскочила на ноги и сжала ножик в руке, готовая сражаться до конца. Пусть не убью, но и погибать молча я была не намерена. «Кого-нибудь да достану!» Замерли и остальные псы. Подняв морды, они принюхивались и утробно рычали. А потом один из них завыл, заставив меня тяжело сглотнуть и переступить с ноги на ногу, подыскивая более удобное и устойчивое положение. Что они задумали? Умирать не хотелось. Я еще толком и не жила. Отцу с Брэндоном не помогла. Врагам не отомстила. Неужели все закончится так? Псы неожиданно взревели и отвернулись от меня и моего щита. «Что такое?» — удивилась я. Раздался странный свистящий звук, а потом в десятки метров от меня вдруг что-то с грохотом упало с неба. Псы, видимо, поняли, что это, и сразу с рычанием бросились вперед, готовые растерзать нового врага. И только спустя несколько секунд я догадалась, кто пришел мне на помощь. Тайшер! В полном боевом обличии. Именно такими изображали демонов на старинных гравюрах. Хотя даже они врали. Ведь то, что я увидела сейчас, это было невероятно. Закрученные назад извилистые черные рога, гладкая кожа серо-голубого цвета, в темноте отливающая серебром, с набитыми на ней неизвестными символами и знаками, падающие на обнаженные грудь и спину распущенные волосы, шикарный торс с рельефной мускулатурой и клубящиеся за широкими плечами огромные крылья, сотканные из густого тумана. Но даже не это впечатлило меня больше всего. В руках Мейнер держал длинный и острый клинок, мягко светящийся в темноте золотом. «Меч света!» Едва не завопила я, подпрыгнув на месте и сжав кулаки так сильно, что кровь из раны на ладони заструилась еще сильнее. Расправа над псами пустоты оказалась быстрой и достаточно неприятной. Они хоть и бросались на демона, стремясь дотянуться до него и разорвать на части, отравить своим ядом, но достать не могли. Меч оказывался быстрее. Вскоре боевой вой псов сменился на жалкий скулеж. И вот последняя зверюга, захлебываясь кровью, рухнула на мостовую и затихла. И только после этого демон посмотрел на меня. А я зачарованно таращилась на него. Так длилось секунд 10. «Вылезай», — со вздохом произнес Мейнер. Меч в его руках исчез, оставив после себя лишь легкое темное облачко, которое практически сразу испарилось. Только тогда я поняла, что все еще стою под защитой светового щита. «Ой», — пробормотала я виновато, касаясь кинжалом своего творения, и прошептала нужные слова. В ту же секунду щит растворился. «Жива?» — спросил демон, продолжая наблюдать за мной. «Да», — кивнула я, делая первый неловкий шаг. Потом еще один, и вдруг не выдержала и бросилась вперед, перепрыгивая через тела мертвых созданий, прямо к Тайшеру. И пусть он оставался в боевом обличии и почти не одет, хорошо хоть в штанах, какое это имело значение, только сейчас я могла признаться себе, насколько сильно испугалась. Смерть была близка как никогда, и не явись Мейнер вовремя, я наверняка бы погибла. А он вновь меня спас. «Спасибо», крепко обнимая мужчину и прижимая щекой к его груди, обнаженной груди, прошептала я и на секунду позволила себе побыть слабой и беззащитной. Всего на секунду. Она закончилась, я отступила и убрала руки за спину. «Спасибо, что спасли меня», — закончила я деловым тоном, стараясь скрыть за ним неловкость.
«Руку дай», — пророкотал демон.
«Что?»
«Руку свою мне дай», — я послушалась. «Не ту», — тяжело вздохнул он. Пришлось протягивать другую, ту самую, на которой находилась ранка. «Кровная магия — это хорошо. Молодец!» Сориентировалась, не ударилась в панику. Изучая порез, похвалил Тайшер.
«Профессор хорошо натаскал», — отозвалась я и слегка поморщилась, когда демон вдруг накрыл своей когтистой рукой мою ладонь.
«Каргерайт», — догадался Мейнер.
«Да», — прошипела я, уже дрожа от боли. Что поделать, живительная магия всегда болезненна. Зато, когда демон меня отпустил, на ладони ничего не осталось, кроме запекшейся крови. Ее было достаточно. «Ох, и как мне объяснить, лес, что я угробила ее платье», пронеслось в голове. Впрочем, кроме подруги, я вспомнила и еще кое о чем. Резко обернувшись, быстро осмотрела парк и холм, на котором видела человека в черном. Он... «Исчез», — пробормотала я.
«Кто?»
Тут же потребовал Тайшер, вслед за мной быстро осматривая местность. «Человек в черном, хозяин псов. Он натравил их на меня, а теперь исчез».
«Где ты его видела?»
«На том холме, но сейчас его там нет».
«Понятно. Тебе пора возвращаться в академию. Но сейчас здесь будут дознаватели. Удивительно, что они не появились раньше. Всплеск от псов пустоты должны были сразу отследить. Если, конечно, не поступила другая команда».
«Вы хотите сказать, что они заодно? Те, кто хотел меня убить, и дознаватели?»
«Не знаю, пока не знаю. Тебе здесь нечего делать. Не нужно, чтобы твое имя упоминалось в связи с этим инцидентом. До Академии недалеко», — задумчиво протянул Мейнер, а потом вдруг покачал головой. «Нет, одну тебя отпускать нельзя. Почему?»
«Опять куда-нибудь вляпаешься», — спокойно пояснил он. «Неправда», — вспыхнула я, хоть и понимала, что доля истины в его словах имелась. «В последнее время мне катастрофически не везло».
«Держись», — велел демон.
Я опасливо на него посмотрела, взгляд, остановившийся на сильной груди, так на ней и задержался. «Интересно, а кожа на ощупь, мягкая или нет?» — мелькнула мысль. «Как же я не запомнила, когда бросалась к нему на шею?» «За что?» — пробормотала я, прогоняя не очень приличные мысли.
«За меня», — усмехнулся демон.
Я снова придвинулась к Тайшеру, неловко потопталась, не зная, можно ли обхватить его за шею. Кроме того, вопрос о мягкости кожи никуда не делся. С тяжелым вздохом демон положил свою лапищу мне на талию и притянул ближе, впечатывая в грудь. «Мягкая? Удивительно. Мускулы твердые, будто каменные, а сама кожа мягкая и даже нежная, как бархат. А вот выбитые на ней символы чуть шершавые. Будет что рассказать Олесе, чисто в исследовательских интересах. Я прижалась теснее и все-таки обхватила его за шею, просто чтобы не свалиться. Сильные крылья подняли нас над мостовой, и Мейнер полетел в сторону Академии. Ветер бил в лицо, заставляя слегка щуриться, а рядом с моим сердцем гулко билось чужое.
«Прибыли»,
— сообщил Тайшер, приземляясь и мягко опуская меня на землю.
«Бегом в Академию и ни шагу из комнаты, поняла меня?»
«Да», — кивнула я, даже не подумав возражать или возмущаться.
«Я прибуду утром».
«Хорошо», — снова кивнула я.
«И выпей на ночь что-нибудь успокаивающее», — посоветовал он.
«Со мной все в порядке».
«Это пока. Через час ты все обдумаешь, вспомнишь во всех подробностях, потом осознаешь, что тебя вновь пытались убить, причем весьма изощренным способом», — совершенно спокойно перечислил Тайшер, «и случится истерика. Ее глубина и сила зависят от степени твоей выносливости. Так что лучше предупредить срыв. Выпей настойку зверолиста и ложись спать».
«Я подумаю», — пробормотала я, чтобы хоть немного повредничать. «Решай сама». Демон отступил назад, явно собираясь взлетать. «Подождите», — воскликнула я и замешкалась. «Еще раз спасибо. Вы снова меня спасаете. Если бы не вы, я просто летел мимо». Я улыбнулась, прекрасно понимая, что это неправда. Просто так демоны в боевом обличии не летают. «Еще раз спасибо».
«Я найду их», — проговорил Мейнер, расправляя крылья, обещаю.
Тайшер улетел, а я еще некоторое время стояла, глядя в холодное звездное небо. Потом вздохнула и направилась к воротам Академии.
«Деринг», — сухо поздоровался привратник, старый лысый тролль, и принюхался. «От тебя кровью пахнет. Чем ты занималась?»
«Руку поранила», — отозвалась я, демонстрируя ладонь со следами крови. «Уже залечила».
«Ну-ну».
Быстро миновав двор, я вошла в здание Академии, а оттуда по переходу в общежитие, по пути заглянув к коменданту, которая сидела за своим столом и что-то читала.
«Чего тебе, Деринг?» — спросила она, недовольно возрившись на меня поверх очков в форме полумесяца.
«Настойку зверолиста». Женщина хмур меня осмотрела, безусловно, заметив помятое платье со следами грязи и крови. Это она еще мои туфельки не видела. Слава Пресветлой, они были скрыты длинным подолом.
«Случилось чего?»
«Ничего страшного».
«Может, ректору сообщить?»
«Не стоит, я просто упала».
«Ага. И поэтому решила успокоительную настойку выпить», — недоверчиво хмыкнула комендант. «Но дело твое, сейчас дам».
Женщина недолго рыскала в ящике, а потом, наконец, достала небольшую склянку с бурой жидкостью.
«Не больше 3 капель», — напомнила она.
«Благодарю», — ответила я, пряча пузырек в кармане пальто. Переодевшись и приняв легкий душ, я сложила платье в коробку. Туфли пришлось выбросить. После длительной ночной прогулки они превратились в нечто, не поддающееся восстановлению. Забравшись в постель и взяв стакан с водой, отсчитала ровно 3 капли настойки, быстро выпив, легла на подушку и закрыла глаза.
Тайшер прав. Лучше избавить себя от кошмаров.
Совсем скоро я уснула, да так крепко, что даже не услышала, как вернулась с бала Олеса. Кажется, подруга пыталась меня разбудить, но так и не смогла, решив отложить все разговоры до завтра.